Шалом, дорогие друзья! Очень рад снова видеть всех. Сегодня четвертый день по шаббату. С Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 40-ю главу книги пророка Ишаяу. Святой Благословенный в великой милости своей откроет наши умы, наши сердца, чтобы мы были не только слушателями слова, но чтобы слово действовало в нас, давало в нас свои плоды, чтобы мы меняли наши жизни, чтобы мы сами менялись и возрастали в соответствии с Божьим Словом. Божьей милостью мы начинаем сегодня читать 40-ю главу книги пророка Ишаяу. В академической среде, среди светских библеистов, да и среди многих верующих ученых, бытует мнение, что начиная с 40-й главы, а по некоторым мнениям начиная с 35-й главы, начинается так называемый «Второй Исаия», что эти пророчества написаны не самим Исаией, а каким-то другим пророком, и каким-то неведомым образом они включены, присоединены к книге Исаия. Тому приводится много аргументов, которые действительно, можно принять во внимание, совершенно другой язык, совершенно другая стилистика, много каких-то новых слов, новых понятий. Вавилон, который более ярко здесь фигурирует, и много оснований подумать, что это какой-то более поздний текст. С другой стороны, можно понять, что пророк Исаия, как он сам говорил, заперся, на какое-то время он ушел от мира, пересидел в своем доме учения и вернулся с новым учением, говоря в новом стиле, как обновивший себя пророк. Действительно, мы сталкиваемся с совершенно другой стилистикой, совершенно другим языком пророчеств, чем то, что мы знали в предыдущих главах книги. И все-таки сильным аргументом является то, что и в кумранских рукописях, в тех рукописях, которые датируются первым веком до новой эры, эти главы являются частью книги Исаии. И в этом мы можем видеть, что как бы там ни было, воля Божья, чтобы эти пророчества открывались нам, как пророчество пророка Ишаяу. И поэтому я не буду вдаваться в споры вокруг второй Исаии и третьей Исаии. Кто хочет академически углубляться во все эти споры и во всю эту полемику, тот уже, наверное, и знает всю аргументацию и знает, где искать источники на этот счет. Я просто упомянул, что такое мнение есть, такая позиция есть. И так или иначе, действительно, стилистически, литературно мы сталкиваемся здесь с совершенно новой темой. Но для меня все это книга пророка Исаяу. Итак, сегодня мы начинаем читать 40-ю главу. Нахаму, нахаму, ами, йомар Элоихем. Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Кому обращены эти слова? Нахаму, нахаму, утешайте, утешайте. Кому Бог повелевает утешать? Есть мнение, которое говорит, это Бог побуждает пророков заняться утешением своего народа. Есть другое мнение, которое говорит священников, конечно же, есть мнение, которое говорит учителей. И можно сказать так, что все воинство небесное, и ангелы, и служители Бога на небесах и на земле, и священники, и пророки, и все те, кто имеет авторитет в народе, кто поставлен наставлять народ, получает повеление «утешайте, утешайте народ мой». И здесь Господь свидетельствует после Вавилонского плена, после изгнания, после наказания, мы это будем читать в нашей главе, что народ остался его народом. Господь не изменил своего избрания. Нахаму, нахаму, два раза упоминается. Утешайте, утешайте. Мы будем видеть это в последних главах Исаии, очень часто встречающееся такое двойное пророчество. Ури, ури, пробудись, пробудись и так далее. То есть, как это понимают, часть этого имеет осуществление во времена пророка, отчасти осуществилось во времена пророка, глобально ожидается осуществление с приходом Машеха, когда Машех откроется во всей своей полноте в царстве своем, эти пророчества будут осуществлены полностью. Добру алев Иерушалаим. Говорите к сердцу Иерушалаима. Говорят к сердцу, как говорят к сердцу любимой девушки, как говорят к сердцу невесты. То есть обращайтесь к сердцу. В Писании всегда то, что думает, то, что размышляет. Но обращаться к сердцу – это обращаться в любви, обращаться за изменением чувств, за изменением отношений, ласково обращаться. Говорите к сердцу Иерусалима, вы кору аллея, и провозглашайте о нем. Снова в иврите все названия городов в женском роде, поэтому Писание говорит о ней, о Иерусалиме, о ней. Ким леа цваа, потому что исполнился срок ее. Слово цваа, многие привыкли его видеть в значении воинства, но в данном случае речь идет о исполнении наказания. Она отбыла свой срок, и параллельно Исаия дальше говорит кинерца она, потому что снова отбежала, она отбыла оно свое наказание. Глагол нерца в данном случае именно означает отбыть срок. Она отсидела, отбыла свое наказание. Срок наказания ее истек. Ки лакха мията дунай кифляем бехоль хатутея. Потому что она вдвойне приняла от Господа наказание за все ее грехи. Параллельно о том, что наказание будет двойным, мы читаем в 16 главе пророка Иеремии: «И прежде всего воздам я им вдвое за вину их и за грех их, за то, что они осквернили землю мою гнусностью идолов и мерзостями своими наполнили удел мой». И за осквернение самого народа, за то, что они осквернили себя, и за то, что они осквернили землю, они получают двойное наказание. Но это наказание закончилось. И от звонка до звонка, отсидев свой срок, народ Израиля призван выходить на свободу. В третьем стихе мы читаем «Коль коре бемидбар» – «Голос, зовущий в пустыне». Если обращать внимание на простой стилистический анализ третьего стиха, то нужно читать его так. «Голос провозглашает» – «Бемидбар пану дерех Адунай» – «В пустыне освободите дорогу Всевышнему». «Яшру беарава месила лейлуэйну» – «Испрямите проложенный путь, мостовую в степи для Господа нашего». То есть есть какая-то параллель в пустыне – освобождайте, мастите в степи. И поэтому логично поставить двоеточие после «коль коре». Голос взывает в пустыне, освободите дорогу, в степи проложите путь. И очень многие те, кто спорят с евангельским пониманием текста, говорят: ну вот же, вот оно же правильное прочтение этого текста. Да, действительно, стилистически это выглядит более правильным прочтением. Тем не менее, в еврейской традиции существует и плотно укоренено прочтение, которое говорит о голосе, взывающем в пустыне. Скажем, сборник толкований Писания «Агадат Берешит» говорит так. Почему взывает в пустыне? Потому что так заведено в мире, что если человек потерял где-то жемчужину, он ищет ее там, где потерял. Так и Всевышний, который потерял Израиль в пустыне, как написано, в пустыне это и закончит жизнь свою, и там умрут, ищет его в пустыне. То есть гибель народа, отступление его от Господа начало в пустыне, и поэтому голос взывающий в пустыне, взывает народ к возвращению, начинает призыв к возвращению народа именно в пустыне. Это то, о чем говорил Иоанн Погружающий, он креститель, когда говорил «Я голос, взывающий в пустыне». В книге Пхикта Зутарта есть упоминание о гласах с неба, о том, как небо будет восклицать, давать ободрение народу Израиля во время прихода Машеха. И после того, как израильтяне, согласно этой книге, обойдут Вавилон, как Иерихон, с трубой, и стены Вавилона падут, и Вавилон будет разграблен, это, конечно, и мистическое понимание разграбления Вавилона, после этого прозвучит голос, звучащий в пустыне. Книга «Зоар», мистическая еврейская книга, говорит о том, что голос, звучащий в пустыне, это голос, который пришел воскрешать мертвых, голос, который предвозвестник воскрешения из мертвых. Он начнет снова оживлять тех, кто умер в пустыне, а затем будет оживлять всех по всему миру. Альшайк, еврейский комментатор, комментируя это место, говорит, голос, звучащий в пустыне, это небесный глаз, Батколь, который ежедневно взывает с горы Хорев, Синайской горы, которая в пустыне, горе вам творение за оскорбление Торы, потому что через Тору вы должны обратиться и убрать всякую преграду греха. Так или иначе, в еврейской традиции сам по себе существует голос, звучащий в пустыне. И поэтому, когда Иоанн так свидетельствует о себе, его собеседникам понятно, о чем идет речь. В пустыне звучит голос, который говорит, освободите дорогу для Всевышнего, проложите в степи. Мы говорили про степь, что это место, которое человек может, в принципе, засеять. Там все подготовлено, но там колючки, тернии. То есть это какое-то место, которая поленности человеческой чисто не ухожена, в отличие от пустыни, где земледелие невозможно. То есть начинайте работу, готовьте, приуготавливайте путь. И в 4 стихе мы читаем «Коль гей иннасе» – «Всякая долина приподнимется». «Выхоль ар вегива ишпалю» – «И всякий холм и высота принизится». Вая, оков, лемешор и кривое выпрямится. Вая красим лебека, и хребты станут равниною. То есть все рельефные препятствия на пути возвращения народа, и можно сказать, что это греховность народа, неверие народа, которое мешает ему возвращению, все будет выпрямлено. И то, что вознесено, то, что унижено, это не для того, чтобы принизить горы и поднять долины, не о тектонических слоях идет речь, хотя и о тектонических слоях тоже. Речь идет о том, что путь Всевышнему будет абсолютно выровнен, никакие все препятствия будут убраны с пути, и это функции подготовки к приходу, к раскрытию Божественного Света, о которых говорит Иоанн Креститель. «Внегляк вода Дунай, и откроется слава Господня. Вырагу коль басар яхдав, и всякая плоть вместе увидит это». То есть это будет явное, видимое всякому, недоступное только пророкам и только отдельным особо духом, одаренным людям. Всякой плоти будет доступно видение Божественной славы, «Кифи Адонай Дибер», как уста Господни произнесли это. «Коль умер кра». Голос говорит, взывай, провозглашай. «Ламар майкра». Я говорю, что мне провозглашать? «Коль басар хацир». Всякая плоть, как солома. «Выколь хаздав кицица саде». И вся милость, плотская милость, милость человеческая, как трава полевая. В 103-м псалме мы читаем: «Человек, как трава дни его, как цветок полевой, так отцветает он, потому что ветер прошел по нему, и нет его, и место его больше не узнает его. А милость Господня во веки веков над боящимися его, и справедливость его для сыновей и сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их». Здесь мы читаем буквально отзвуки этого 103-го псалма. Всякая плоть, как трава, как солома. И милость плотская, милость человеческая, какая-то милость народов или правителей, на которую можем надеяться, она как цветок полевой. Здесь тоже цитата, буквально цитата из 103-го псалма. «Я вэш хацир, иссохла солома, наваль циц, пэль циц, увял цветок полевой, кируха дунай нашва». Да? Подул на него Дух Господень. Ахен хацир аам. И действительно, люди, они как солома. Явеш хацир, навель циц, и солома иссохнет, и цветок увянет. Удвар элейну якум леулам. А Слово Господне будет существовать вечно. Снова, да, мы видим эту же самую параллель со 103-м псалмом. Человеческое, оно все как солома. Оно все может истаять, иссякнуть, пропасть, а божественное, оно будет существовать вечно. Поэтому подготовьте путь к раскрытию божественной славы. «Аль-Гар Гавоа Алилах Мивасарет Цион». «На высокую гору подымись, благовестница Циона». «Арими бакоах кулех», «изо всех сил подними свой голос», «Мивасарет Иерушалаим», «благовестница Иерусалим». «Арими альтери», «подымай голос, не бойся», «амри ляре Иуда», «говори городам Иудеи», «ине элогейхем», «вот Бог ваш». Снова очень важно, Бог ваш. Бог, который не отверг вас. Бог, который помнит вас. Бог, который помнит завет с Израилем. Вот он раскрывается. Вот слава его раскрывается так, что всякая плоть его, ее эту славу увидит. «Ине Адунай, Адунай, бехозак его». Вот Господь силой придет. «Везеро мошлалю». И мышцы его властвуют у него. «Вине схаро и то, уфуэла то лифанав». И вот награда его с ним и воздаяние его перед ним. Что это за странная фраза? Слово «пыла», которое можно перевести как воздаяние, оплата за какое-то действие. Мы читаем в 31 главе Иеремии, есть награда и воздаяние за труд твой. Тоже два этих слова присутствуют вместе. То есть народ, поле действия Всевышнего, народ как его удел, который он возделывает вместе с ним. И праведники этого народа идут впереди него, как несут добычу впереди царя. Так пойдет царь, будет возвращаться победно, торжественно в Иерусалим, и праведники его, в свите его, идут впереди него, как несут награду впереди царя. Такую картину рисует Ишаяу. «Кироэ эдро ирэ», как пастух будет пасти стадо свое. «Безро и ковец тлаим», мышцей своей, как подмышку свою, подмышку соберет ягняточек. «Увхико есе», и на руках будет носить. «Алот и наэль», и сосунков маленьких, совсем, совсем маленьких, еще сосущих в имя ягнят, он будет занимать, будет поддерживать их. Господь не просто погонит стадо впереди, как пастух, к стаду, который гонит долгим путем. Казалось бы, как ведут награду перед повелителем. Они иногда гонят пленных в цепях, погоняя их бичами, тяжелым дорогой, изнуряя их в кандалах, в оковах. Это непростой путь. Здесь Господь поведет свой народ, он пасти его будет как стадо, заботясь о младенцах, нежно, нежно заботясь о каждом. И с 12 стиха Ишаяу говорит о величии Всевышнего. «Ми мадад бе шаало маим» – «Кто горстью своей измерил воду?» «Кто горстью своей отмеряет воду?» «Вышимаем базерет тикен» – «И пятью своей». Слово «зерет» означает меру, которая от конца большого пальца до конца мизинца. Такое вот расстояние – это «зерет» – «пять». Ну, «пять» – это не совсем то, но примерное русское слово. «Кто пятью измерил небеса?» «Вехаль бешалош афарарец» – «И кто в миску сложил прах земной?» «Вышакаль бефелес арим» — «И измерил». «Фелес» — это весы, которые стационарные, которые стоят на земле, в отличие от «музнаем», который мы тоже в этом стихе упоминаем, которые человек держит в руках, держит на весу. «Кто на стационарных весах измерил землю, угваот бы мало знаем, и на ручных весах измерил высоты». То есть это такие серия риторических вопросов, которые указывают на славу Всевышнего и на то, что ничего в мире не сравнится с его силой. Действительно, мир устроен на огромном количестве каких-то сложно вычисляемых, постоянных, которые физики, как ученые, все время открывают и открывают, и еще множество до конца не открыто, все выверено до огромного количества единиц после нуля, эти точности, этих цифр, если что-то не будет соответствовать, вся Вселенная схлопнется в сингулярность и исчезнет. И это риторические вопросы, которые задает Ишая, вопрос, на которые не нужно отвечать. «Митикен эт рух Адунай» — «Кто измерил Дух Божий?» Есть ли у вас духометр для измерения Духа Божьего? Есть ли какой-нибудь духомер, человек, который отвечает за измерение Духа Божьего? «Вы иш эцато идуану» — есть ли какой-нибудь задушевный советник у него, кто-то, с кем он советуется? Здесь есть такой отсыл к вавилонской мифологии. Если мы говорим, что Ишиаху здесь обращается к народу после Вавилона, мы это увидим в дальнейшем, это параллель. В вавилонской версии главный бог советуется, у него есть такой советник, бог Э-э, с которым он советуется по всякому поводу. Наш бог, слава ему вовеки, он не нуждается в чьих-то советах. «Этми нуат» — с кем он советуется? «Вейвенеу» — и кто углубится в суть его разума. «Вейлемдеу борах мишпат» — кто научит его путям суда. «Вейлемдеу дагат» — кто научит его познанию. Если кто-то грамотнее Всевышнего, кто может его чему-то научить. «Вдерх твунот вейдуану» — и наставит его на путях методологии мышления. Кто-то может его научить, как думать, о чем думать, что думать. «Эн гоим ке мармедли» — вот язычники. Нужно здесь понять, что язычники, о которых идет здесь речь, народы, которые ополчатся на Иерусалим, Народы, которые удерживают Израиль, Вавилон и другие народы, у которых Израиль в плену, которым кажется, что они властвуют над народом Израиля, имеют какую-то власть, имеют какую-то силу. Об этом идет речь, не огольно здесь оговариваются шведы или полинезийцы. Итак, эти язычники, кемар медли, слово дли, понятно, это ведро, а вот со словом мар есть спор, и чаще всего переводят это как капля из ведра, есть такая возможность так это понять, можно понять это как пылинка на ведре. И параллельно к этому, у кишахак мы знаем нихашаву, и они считаются как пыль на весах. Эн им кидак и толь. Так острова он сдует, как пыль. Острова – это параллель с многими разными народами. Что такое пыль на весах? О чем идет здесь речь? Есть такая книга, написана на 2-3 веке до новой эры, «Премудрость сына Сирахова». Православные включают ее в свою Библию, как так называемые второканонические книги. В Талмуде, в еврейской традиции, она известна как книги «Премудрости», философская такая книга, вот написанная 2-3 века до новой эры. И мы читаем там, в 42 главе, Бен Сира говорит, не стыдись вот чего, из лицеприятия не греши, не стыдись точного исполнения закона Всевышнего, и завета и суда, чтобы оказать правосудие нечестивого. Спорами между товарищами и посторонними, и представление наследства друзьями, и точности в весах и мерах. То есть Бен Сира говорит о том, еще Бен Сира говорит о том, что есть какие-то вещи, которые человек стыдится. Человек стыдится, как он предъявит какие-то права на наследство. Спросить с друга что-то за его услугу или сдуть пыль с весов. То есть, когда человек взвешивает товар, а на весах пыль, и он скажет, ребят, сдуйте пыль с чаши весов, я не хочу платить за пыль. Чтобы мне сказали, а какой мелочный человек, он за пыль цепляется. И он всегда говорит, не стыдись, сдуть пыль с весов. И здесь Ишаяу говорит похожую идею, конечно, это раньше, чем Бен Сира, он говорит, не бойся, язычники, все вот эти, которые тебя окружают, в ходе отмерения твоих наказаний, отмерения чаши гнева, они только пыль на чаше весов, и Всевышний сдует их, как пыль сдувает с весов. В Леванон эйн дай бэр. И для того, чтобы принести жертву всесожжения Всевышнего во всей полноте, не хватит для всего леса ливанского. А тут какая-то пыль. То есть в божественных расчетах действия всех язычников, всех тех, кто ополчается на Израиль, как пыль на чаше весов. Коля гоим, все язычники, ке эйн нигдо. Как будто не существует против него. То есть все языческие власти, все языческие попытки, потуги уничтожить Израиль, погубить Израиль, все их ощущения, что они властвуют над Израилем, что они разрушили Дом Божий, что сам Бог отдан на поругание, все это ничего не стоит. В итоге их шевулю, они считаются за, так сказать, хаос, за какую-то грязь наносную. Все, что кажется важным, все, что кажется таким, казалось таким ужасающим, устрашающим, как Вавилонский плен, или как не выпускающая евреев советская власть, как еще какие-то власти, которые удерживали евреев, пытались их погубить, все это как пыль. А кто сам Всевышний? Вельми тидамьюн, вельма дмут тархулю. С чем сравните его? И на что он похож? Какое изображение вы ему сделаете? В 19 стихе. А Песель Насах Хорошо. Статую какую-то отольет мастер. Вецурев безав иракену, а ювелир покроет ее золотом. У Иеремии в 10 главе есть параллели, опять-таки, к этим стихам. Ве ротоп кесев цурев, и сварено на все из чистого серебра. Аммесукан трума эц. Здесь есть такое расхождение между комментариями. Первое слово можно прочитать как амискен, бедняк, нищий. А можно прочитать как название драгоценного палисандра, дерева, которое растет в Индии. Оно называется вечное, негниющее дерево. Можно сказать, из дорогого дерева сделает его. Эцло иракев, дерево негниющее. И, скорее всего, именно об этом идет. Вряд ли речь идет о том, что бедняк берет какую-то драгоценную породу красного дерева и заказывает из него статую башка. Скорее всего, здесь идет о том, что человек пытается сделать что-то такое из ряда вон выходящее, за большие деньги заказывает из драгоценного дерева, эцло иракев, дерево не гниющее. Дерево, которое считается вечным, человек так думает. Ну вот это-то точно вечное. Ивхар харешкахам, ивакешло. И он выберет мудрого мастера, ляхин песель лоемот, чтобы тот приготовил, изготовил статуэтку, не шатающуюся, ту, которая не будет падать. То есть подготовил качественный материал и заказал работу у хорошего мастера, так, чтобы этот божок не шатался. Так вы пытаетесь изобразить Бога, Творца неба и земли. Вот это вы считаете его изображением? Алло тиду, разве вы не знаете? Алло тишмау, разве вы не слышали? Алло угад мирош лахем, разве не сказано было вам заранее? Алло эвинотим месудот арец, разве вы не поняли устройство земли? Айошев аль хуг арец, сидящий над круговым движением. Слово «хуг», и от этого же слова «хаг» на русском языке – это праздник. На иврите слово «хаг» – точка на круговом движении. Сидящий над круговым движением земли, ваешвея и живущих на ней. Кихагавим аноте кидакшваем. Перед ним все живущие на земле, как кузнечики. Как тонкую ткань распростер он небеса, вимтихам киоэль лашевит. И он распростер эту тонкую ткань небес, как шатер, чтобы жить в нем. То есть смотрите на Господа, который устроил весь этот мир. Само размышление об устройстве мироздания создает подлинное ощущение вечности, ощущение причастности к вечности, которая не вечность вечного негниющего дерева, которое сгниет в конце концов и окаменеет, и может превратиться в уголь, и будет сожжено, как уголь, или там, я не знаю, физику разложения дерева, но человек считает, что вот он возьмет дорогое дерево, негниющее, из славной породы, покроет его золотом, серебром, украсит его, и это будет похоже на Бога. Посмотрите, разве вы не знаете силу Божью, который устроил небеса? Анотем разаним ле айн, тот, который превращает князей в ничто. Любая власть любого народа, любой силы, какой бы то ни был сильный диктатор, страшный властитель, любого Всевышний может обратить в ничто. Шафтей арец ктоуоса. Те, кто судил землю, кто наводил порядок, то, казалось бы, я здесь навожу настоящий порядок, я власть, я устанавливаю здесь порядки, он их обратил в хаос, обратил в смущение, смял их. То есть те, кто считали, что они устанавливают порядки, сами оказались в беспорядке. Он властелин над всем. А в баль на ту, как будто они не были посажены. А в баль зру, как будто они были посеяны. А в баль шорыш баарец, как будто не было у них корня в земле. Гизам вегам нашав баем, отрезан и дунул на них воевашу. И они иссохли. Весара кикаш тасем. И буря понесет их, как солому. Все властители мира, любая власть, которой вы боялись, при проявлении славы Божией, проявлении Бога в силе, любая власть, как солома, будет унесена. Как ветер уносит солому, так будут смещены все эти властители, все те, кто здесь укоренился, все те, кто здесь построили себе мавзолеи и укрепления, подземное укрепление. Все эти властители могут быть уничтожены дуновением силы Божьей. Вальми тидамьюни вешве имар кадош. С кем, кому вы подобите меня, с кем сравнюсь, говорит святой. Сумаром инехем. Поднимите глаза ваши на небеса. Верау, увидьте, ми бара элле. Кто сотворил все это? Амоце бимиспар цваам. Каждый, все звезды он выводит по числу их. Ликулям бешем икра. Каждый из этих звезд он знает по имени. Снова здесь есть параллель. Исчисляет количество звезд. Всех их по именам называет. Велик Господь наш и могуч силой. Беспределен разум его. И здесь мы читаем, каждую звезду называет по имени. Миров он им в амитскоах, многосильный и велик в силе своей. Ишло нейдар, ничего не исчезнет из-под власти. С одной стороны, мы знаем такое восхищение. Марабу маасеха Адонай, как велики дела твои, Господи. А с другой стороны, мы с такой же уверенностью можем сказать, как малые дела твои, Господи. От взгляда Господнего, от Господнего попечения не ускользает ни муравей, ни жук-носорог, ни какая-нибудь рыба, живущая на глубинах, ни птица, живущая на высотах, ни самый маленький червячок, самая маленькая личинка, каждая клеточка нашего тела под его надзором. Ничего ни из великих звезд, ни из малых насекомых, ничего не сокрыто от его попечительства. Он управляет всем. И поэтому глупо человек поступает. Глупо поступают люди из народа, которого избрал Бог и которого Бог не оставил, несмотря на все наказания. Когда они выбирают для себя дорогую деревяшку, роскошную деревяшку, пусть роскошную, пусть не гниющую, в качестве изображение Всевышнего. Это все, что вы можете знать о нем, это все, что можете постигнуть о нем, негниющее дерево. Посмотрите, чем он управляет, посмотрите на его величие. И если вы поймете это, а вам это было давно сказано, давно должны были понять, уразуметь, вам это разжевано и вложено в ваши уши, чтобы вы не соблазнялись поклонением красивых деревянных изделий. Лама Тумар Яков, Батидабер Исраэль. Почему, говорит Яков, почему рассуждает Исраэль, Истерадар Кими Адунай? Сокрыт путь мой от Господа, а Господь меня не видит. Я человек маленький, да ему до меня дела нету. Ко мне даже участковый не заходит. Какой Всевышний, кому я интересен? Никто не смотрит, никто не видит. Сейчас тихо сделаю, и никто не заметит. Умилай мишпати Авор. И все мои, суд мой, проскочит, я проскочу, я уйду из-под суда Всевышнего никто не заметит, что я переехал дорогу на красный свет, а нет только Всевышнего камеры, а он за этим не следит. И человек говорит, ты зачем так рассуждаешь? Ну, от твоего деревянного башка, может быть, так оно и есть. Может быть, суд Всевышнего, суд этого башка, может быть, не такой, как суд Всевышнего, конечно, не такой. И от него-то ты можешь спрячься, что он у тебя в комнате, он заперт, он у тебя в сундучке, он у тебя даже на полочке стоит, но он не все видит, а Всевышний видит все. Как ты можешь рассуждать, как ты можешь думать, что ты проскочишь? Алло, ядата, имло шамата, ты ведь знаешь, или ты не слышал, или уляма дунай, Господь, Бог мира, Господь, Бог всего мира, Господь, барекат сот арец, который сотворил края земли, ло яев, и он не устанет. Вело яге, и не утомится. Вен хекер литвулато. И невозможно исследовать разумение его. То есть мы даже не можем понять, насколько велико его всезнание, всеведение, всепроникновение, когда мы думаем, мы проскочим, он не заметит нас. Ну, если он бы был деревянным башком, то так было бы. Но он не деревянный башок. Нутен леяев коах. Он дает усталому силы. Вейноним отсмаербе. И бессильному добавит мощи. Он не только сотворил мир и управляет им, он может вливать силы во все живое, добавлять силы ко всему живому. И он следит, где подлить силы, он постоянно следит, его механизм, он постоянно за ним наблюдает и дает силы уставшему и обессилевшему, добавляет сил. Веафона арим, и устанут юные, вегау бахурим, и утомятся сильные, избранные, кашолихширу, и скольжением подскользнутся они, споткновением споткнутся они, преткновением преткнутся они. Так можно это перевести. То есть те, кто полагается на свои силы, и те, кто думает, меня, он не замечает, тихомолку от него что-то сделаю, и у меня есть деревянный божок, который даст мне силы. Эти сильные, самоуверенные товарищи из народа Израилева, они преткнутся. И они окажутся совсем не сильными. Выковея Дунай и Халифу Коах, а те, кто уповают на Господа, переменят силу. У них как батарейка поменяется. Они обновят свою силу. Яалю Эвер Кинешарим распрострут крылья свои, как орлы. Всевышний окрылит тех, кто в него верует. Есть такая мидраш, сказка о мире грядущем, что в мире грядущем праведники смогут летать, и те, кто жил в стране Израиля, те, кто был причастен к стране в прямом и в метафорическом смысле, смогут летать. Ну, это, конечно, то метафора. Но здесь говорится, Господь окрылит, даст силу окрыления, можно, конечно, не в буквальном смысле. Яруцу влё Ягау, будут бежать и не утомятся. Ялху вело яфу, будут идти и не устанут. То есть из тех, кто дождался, из тех, кто дождется избавления, дотерпит, претерпит до конца и получит, пасется, те, кто уповал на Всевышнего, те, кто не поменял Всевышнего на какой-то, какого-то башка. Те, кто не думал, что это скоро закончится, не думал, что это никогда не кончится. Те, кто уповал, спокойно ждал, уповал на Всевышнего, получал от Всевышнего обновление силы, ждал, даже в знании, уповал на Всевышнего и променял его на деревянных богов. И сейчас пришло время последнее, финишной прямой, который говорит 40-я глава пророка Ишаяу, подготовить пути к раскрытию божественной славы, то, чем, повторю, говорит Иоанн Креститель, голос, взывающий в пустыне, голос, который подготавливает путь для раскрытия Машех. Это понимание пророка Ишаяу на будущее. Утешайте, утешайте народ, Господь придет, Господь не оставит, божественный план спасения осуществится, несмотря на всех скептиков, на всех тех, кто, казалось бы, его оставил, променял его на какие-то деревянные цацки. Господь не оставит свой народ, Господь не отменит своих обетований, обетования его непреложны, все это осуществится. И с этого начинается раздел утешений книги пророка Исаии. Это была 40-я глава книги. Мы, конечно, не коснулись и 10-й части всей глубины комментариев этих великих строк. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, цените их. Святой Благословенный в милости своей даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, на добрые дела, просто на жизнь, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, утешит тех, кто потерял близких, успокоит, досмеет в сердце тем, кто под бомбежкой, кто под обстрелом, кто ранен в душу, кто переживает трагедию, тем, кто чувствует бессилие, даст силу, тем, кто переполняется ненавистью, даст исцеление от ненависти. Святой Благословенный даст мира в семьях, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С Божьей помощью увидимся завтра. Спасибо вам, что